Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Федеральная регистрационная служба России обнародовала список политических партий, которые смогут принять участие в региональных выборах 11 марта 2007 года. Их всего 25. Народная, Демократическая, Республиканская, Народно-патриотическая, Единая Россия и Единение, Партия Мира и Единства и просто Партия Мира, КПРФ и Партия Коммунистов, СПС, ЛДПР, СДПР, СЕПР, Яблоко, Зеленая, Аграрная партия, Свобода и Народовластие, Развитие предпринимательства, Народная воля, Патриоты России, Партия Возрождения России, Партия социальной справедливости, Справедливая Россия и Свободная Россия. Впрочем, у 8 организаций идут судебные споры с регистрационной службой, и их лицензии могут быть аннулированы. Теперь к региональным выборам. На выборах Законодательного собрания Санкт-Петербурга ни губернатор Валентина Матвиенко, ни глава Совета Федерации Сергей Миронов не будут возглавлять партийные списки. Но это не снижает накал борьбы, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Александр Дядин.
В начале прошлой недели лидер «Единой России» Борис Грызлов сообщил, что список партий на выборах возглавит спикер петербургского парламента Вадим Тюльпанов. Компанию в тройке ему составят нападающий футбольной команды «Зенит» Андрей Аршавин и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. Внимание к себе привлекала и вторая партия власти – «Справедливая Россия». А то, что это именно партия власти, подтвердил на встрече с активом петербургского отделения движения «Наши» замглавы администрации президента России Владислав Сурков. В частности, он сказал, что Сергей Миронов – человек Путина и, цитирую, «мы должны его поддерживать». Сергей Миронов пошел на размен, который обеспечит ему выдвижение на новый срок в Совет Федерации от Законодательного собрания Петербурга. Петербургские депутаты попросили его не возглавлять список «Справедливой России». Сергей Миронов согласился и выдвинул на первое место в списке депутата Государственной Думы Оксану Дмитриеву.
Согласитесь, Оксана Генриховна как-то плохо вяжется с образом локомотива и паровоза. Обаятельная, милая женщина, умная патриотка нашего города, человек, который профессионально знает и умеет менять законы.
Еще одним кандидатом от «Справедливой России» стал известный фигурист Евгений Плющенко. Его выдвинули в противовес ставшему единороссом футболисту Аршавину. Список СПС, как и во всех остальных 14 регионах, где пройдут выборы в марте 2007 года, возглавит руководитель партии Никита Белых. Как известно, руководителям СПС и «Яблоко» не удалось договориться об объединении усилий, и они идут на выборы по отдельности. Оксана Дмитриева, по ее словам, настаивала на объединении демократических сил и не хотела выдвигаться против партии «Яблоко» и лидера ее партийного списка Михаила Амосова, поэтому она не вошла и в список Союза правых сил. Со стороны Кремля не было никаких препятствий для объединения демократических партий. Объединение упиралось только в амбиции лидеров, заявила Оксана Дмитриева. Партию «Справедливая Россия» она выбрала с точки зрения перспектив прохождения этой партии в городской парламент. И теперь «Справедливая Россия» пополнится новыми членами. В ее состав войдут до 70% членов партии «Развитие предпринимательства». Соглашение с председателем этой партии, мужем Оксаны Дмитриевой, Иваном Грачевым, подписал Сергей Миронов.
Соглашение предусматривает совместные действия при проведении выборов и в региональные законодательные органы власти, и уже в будущем году на уровне федеральном.
А еще на днях Сергей Миронов представил петербуржцам результаты социологического исследования, при помощи которого выяснялось ощущение россиянами счастья. И большинство россиян, по подсчетам экспертов, считают себя несчастливыми по многим исследованным параметрам. По мнению Сергея Миронова, это результат неграмотной социальной политики государства, которое не смогло научить людей наслаждаться жизнью. Только за прошедшие выходные региональные отделения нескольких партий провели конференции, заседания политсоветов, на которых обсуждали и утверждали свои исследования. Избирательные списки. У коммунистов его возглавит первый заместитель председателя ЦК КПРФ, профессор МГУ Иван Мельников. Второй номер – первый секретарь Петербургского отделения КПРФ Владимир Федоров. Третий в списке – проректор Санкт-Петербургской государственной академии физкультуры имени Лесгофта, олимпийский чемпион Любовь Егорова. На именитых спортсменов в партиях нынче большой спрос. Во главе списка – лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Право возглавить петербургский список республиканской партии предложено ее лидеру Владимиру Рыжкову. Кстати, петербургским республиканцам лишь несколько дней назад через суд удалось доказать свое право на участие в петербургских выборах. Руководитель регионального отделения республиканской партии Гасан Френдунбеков считает...
У нас только один путь. Находить те группы искренних, открытых людей, которые готовы идти в законодательные органы, создавать там фракции. Эти фракции будут осмысленно подходить к принятию законов и не урезать ни в коем случае своих граждан.
Разменной монетой в городской политике становится и вторая сцена Мариинского театра, и проект намывных территорий морской фасад и еще проектируемая, но уже знаменитая тем, что нарушает высотный регламент города, 300-метровая башня «Газпром-Сити». Сергей Миронов уже заявил, с точки зрения инноваций и привлечения инвестиций в наш город, я за. Если цена вопроса «башня в историческом месте города», я категорически против. Региональному отделению «Яблоко» городской избирательной комиссии вынесено предупреждение о недопустимости нарушения избирательного законодательства за распространение агитационных материалов с призывами «Остановите Газпром-Сити» и проведение опроса граждан Петербурга об их отношении к строительству башни. При этом получить четкие разъяснения, какие конкретно действия противоречат этому законодательству, активистам «Яблока» не удалось. Добавлю, что именно депутаты от «Яблока» голосовали против переназначения Валентина Матвиенко на новый губернаторский срок. Сама Валентина Матвиенко, вновь назначенная на пост губернатора Петербурга, не раз говорила о готовности прислушиваться к мнению и всех горожан, и представителей фракций, которые войдут в новый ЗАГС. Церемония инаугурации состоялась в прошедшую пятницу. Правда, самих горожан к торжественному месту и близко не подпускали. Все подходы к Мариинскому дворцу были перекрыты не только для автотранспорта, но и для пешеходов. 27 декабря ожидается утверждение состава нового правительства Петербурга. Впрочем, Валентина Матвиенко уже заявила, что не намерена менять старую команду.
Из Петербурга сообщал Александр Дядин. Губернатор Московской области Борис Громов возглавит список «Единой России» на выборах в Московскую областную думу. В первую тройку списка «Единой России» войдут также председатель Московской областной думы Валерий Аксаков и пятикратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту Лариса Лазутина. После ухода в список СПС всего руководства организации «Яблоко» в Московской области во главе с Валерием Бакуниным была срочно проведена новая конференция подмосковного «Яблока». Список на выборах возглавляют депутат Государственной думы Галина Хованская, академик-эколог Алексей Яблоков и отставной генерал-майор Антон Горецкий. В Самарской области началось выдвижение кандидатов на выборах законодательного собрания. Список ЛДПР решил возглавить лично вождь партии Владимир Жириновский. Из Самары сообщает Сергей Хазов.
Прошедшие в октябре выборы мэра Самары, к которым единороссы готовились весь год, принесли поражение партии власти. Как известно, ставленник «Единой России» Георгий Лиманский проиграл выборы кандидату от партии жизни Виктору Тархову. А из рядов самарских единороссов вышел двоюродный брат президента России Игорь Путин. Этот человек стал активистом «Справедливой России» Сергея Миронова. Виктор Тархов возглавил самарское отделение «Справедливой России». Политические итоги года предопределяют расстановку сил на мартовских выборах в законодательное собрание региона. 20 декабря на внеочередной конференции Самарского регионального отделения «Единой России» определилась первая тройка партийного предвыборного списка. Во главе губернатор Самарской области Константин Титов, вторым в списке идет спикер областного парламента Виктор Сазонов, замыкает тройку лидеров президент управляющей компании группы «АвтоВАЗ» Владимир Артиков. Ради переизбрания в Самарскую губернскую думу Светлана Кузьмина 12 декабря покинула ряды КПРФ. Кузьмина заявила, что решила выйти из партии из-за систематической травли со стороны обкома КПРФ и недоверия к ней со стороны однопартийцев и лидера самарских коммунистов Валентина Романова. По мнению членов бюро обкома КПРФ, Кузьмина просто обиделась на то, что на ближайших выборах в губернскую думу ее включили в партийный список лишь под последним пятым номером. Кузьмина не исключает, что вступит в ряды «Единой России» и пойдет на выборы уже при поддержке партии власти. Пока депутаты меняют партии, вице-спикер законодательного собрания Наталья Боброва активно встречается с молодежью, заявляя, что главное – воспитание подрастающего поколения.
Вызвать интерес к нашей Конституции и к институтам этой Конституции, к органам власти. Вызвать интерес к политике. Чтобы это для них было не вот нечто такое абстрактное, от чего воротят скулы и сразу зевота начинается, а хотя бы они смотрели информационные программы. То есть они понимали, что они тоже причастны к этой власти, и что облик власти тоже может зависеть от них, если они захотят.
Во главе партийного списка Союза правых сил по решению съезда будет лидер партии Никита Белых. Региональное отделение СП выставляет на выборах лишь трех кандидатов по одномандатным избирательным округам в Тольятти. Как пояснил член политсовета СПС Николай Брусникин, им будут противостоять монстры и политические долгожители. Что же касается Самары, то правые не рискнули выдвигать здесь своих кандидатов. 23 декабря конференция Самарского отделения партии «Справедливая Россия» также выдвинула своих кандидатов. Во главе списка из 25 человек руководитель регионального отделения мэр Самары Виктор Тархов, секретарь бюро парторганизации Виктор Воропаев и первый зам главы парторганизации фракции Михаил Родионов. Список самарских коммунистов на выборах в законодательные собрания может возглавить первый секретарь обкома КПРФ Валентин Романов. С остальными кандидатами коммунисты определятся на конференции, которая состоится на этой неделе. Предстоящие весной выборы в законодательные собрания региона активизировали политбомонд, считает политолог Валерий Павлюкевич.
Пробуждаются и начинают свою деятельность. Вот у нас так и политологи местные, и VIP-имиджмейкеры. То есть пробуждаются ко времени, когда кушать подано. И вот в будущем году дважды будет подано кушать, в марте и в декабре.
Пока политики делят места в еще неизбранном законодательном собрании, простые самарцы теряют интерес к выборам. Опрос общественного мнения, проведенный фондом «Свободный город», показал, что только 25% жителей Самары проявляют интерес к политической жизни страны и региона. Остальные 75% признались интервьюерам, что устали от якобы многочисленных выборов.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов. В Томской области дату выборов законодательного собрания назначил не местный парламент, а избирком. Недавно арестованный мэр Томска Александр Макаров собирается принять участие в выборах. Из Томска сообщает Мелани Бачина.
Партийные списки – главная интрига предстоящих выборов в Думу Томской области. Многие партии до сих пор держат их в секрете. Механизм формирования этих списков непрозрачен. Комментариев, почему одни фамилии из них исчезают, а другие вдруг появляются, никто не дает, ни лидеры партии, ни сами кандидаты. Сегодня в Томске свои списки на выборы в облдуму озвучили только две партии – «Единая Россия» и «СПС». У Томского отделения СПС в качестве паровоза, то есть номер один в списке, лидер партии Никита Белых. У единороссов на первом месте губернатор Томской области Виктор Крес. Андрей Соколов, политический обозреватель.
Все последние поправки в выборное законодательство, в общем-то, работают же на решение одной задачи. Сделать любые выборы ведущим ресурсом в них, сделать все-таки ресурс административный. У «Единой России» административный ресурс 100%. Они ставят на первое место губернатора и сразу делают его ответственным за итоги выборов. Соответственно, губернатор, конечно, не может рисковать, поэтому естественно, все ресурсы, какие есть у него в руках, будут работать на решение этой задачи. Конечно, кампания будет предельно жесткая, это уже очевидно, это уже видно.
Нынешний спикер Госдумы Томской области Борис Мальцев возглавляет Совет сторонников «Единой России», но на выборы идет не по списку, а по своему мажоритарному округу. В список Мальцев не хочет. Он уверен в своих силах и в том, что эта предвыборная кампания в Томске пройдет спокойно.
Выборы будут очень мягкие и простые. Об этом позаботилась партия «Единая Россия», которая внесла очень много изменений в законодательство. У нас не нужно явки, у нас не имеет права критиковать одна партия другую. Я как кандидат не могу критиковать моего конкурента на моем округе. Так что тут жесткого-то? Все будет очень мягко и ласково.
Еще за полгода до начала предвыборной кампании в Томске разгорелся конфликт между спикером Думы Борисом Мальцевым и мэром Александром Макаровым. Мэр тогда заявил, что намерен пойти на выборы в областную Думу и занять там место спикера. Спикеру Мальцеву это не понравилось. В томских средствах массовой информации он открыто говорил мэру, чтобы тот знал свое место. Теперь, когда Макаров арестован, Борис Мальцев категорически отрицает какую бы то ни было политическую подоплеку в деле Макарова.
Я Александра Сергеевича предупреждал еще в начале года, что Александр Сергеевич, положение в вашей конторе может закончиться очень печально. Об этом говорил публично я, когда сказал, что есть место рядом с Ходорковским, я уже знал, что такое дело есть. У меня никаких сомнений нет в том, что это чисто уголовное дело. Не надо приплетать здесь политику, а теперь вот он якобы хочет. Да он хочет на свободу, а не в депутаты. Ну, будет депутатом за колючей проволокой. Что это ему дает?
Но мэр Макаров, отстраненный теперь от должности и находящийся под следствием, твердо заявляет, что на выборы в областную думу он пойдет. И даже определился, по какому округу. Томского мэра Макарова, занимающего второе место в списке «Единой России» на выборах, из партии исключили буквально на следующий день после ареста. Место мэра в списке занял ректор Томского медуниверситета Вячеслав Новицкий. Сам Новицкий говорит, что ничего не знал и как так получилось, не ведает. Андрей Соколов, политический обозреватель газеты «Томские новости», говорит, с мэром Макаровым, будь он на свободе, эти выборы могли быть интригующими.
«Единая Россия», как любая вот такая распухшая организация глобальная, она не может быть монолитной. Та же самая «Единая Россия» в Томске, вот на тот момент, до ареста Макарова, объединяла в себе двух, в общем, противоборствующих политиков, Бориса Мальцева и Александра Макарова. У каждого из них свои интересы. Да плюс ко всему еще Макаров заявил о своем стремлении подспудном стать спикером. Естественно, что Мальцев не захочет отдавать этого поста. Это я не знаю, что должно случиться, чтобы добровольно от него отказался. Единственная сила, которая могла худо-бедно раскачать вот эту вот сложившуюся, да, выстроенную уже пирамиду Макаров. Все сейчас находится в ВВС, и его политическое будущее все-таки туманно. И я думаю, что если он всерьез готовится пойти в областную думу, ему нужно быть готовым к тому, что на каждом шаге за ним будет контроль очень и очень жесткий.
18 партий сегодня намерены поучаствовать в выборах в Госдуму Томской области. «Единой России» сверху поставлена задача набрать 50% голосов. КПРФ, ЛДПР и, скорее всего, СПС будут бороться за вторые и третьи места. Партии послабее надеются преодолеть 7-процентный барьер. Сумма на избирательные кампании увеличена втрое. Теперь кандидат может потратить 6 миллионов, а партия – 60. Так что в марте 2007-го в предвыборной кампании сойдутся серьезные финансовые ресурсы, активы партии и власть. Но исход выборов может быть самым непредсказуемым, говорят местные политологи. Зимой 2005-го в Томске выбирали депутатов городской думы. Тогда результаты голосования удивили всех – и политологов, и местную власть, и самих кандидатов в депутаты. Первое место заняла партия пенсионеров, обойдя на финишной прямой «Единую Россию». Пенсионеры сами не ожидали такого триумфа. У них даже не хватило людей в списке. Андрей Соколов.
Макаров все-таки один из трех наиболее таких ресурсных политиков в Томске. По последним выборам в городскую думу ведь стало очевидно, что Макаров, который тогда не соучаствовал в кампании «Единой России», а двигал своих людей самостоятельно собственным списком и собственными ресурсами, он ведь победил. И, соответственно, Макаров показал, что он может быть действительно весомой силой.
Выборы городских депутатов Томска называли генеральной репетицией выборов в Госдуму Томской области. На репетиции случилась сенсация. Партия власти заняла второе место. Лидер томских единороссов тогда подал в отставку, обвинив в провале партии местную власть, в частности мэра Томска. Теперь перед выборами в областную думу мэра с его ресурсами уже нет. Александр Макаров арестован. Но спокойствие томским политикам это не добавляет. В городской и областной администрациях чувствуется некая напряженность. Ходят разговоры о возможных новых громких делах. Уверенно себя теперь не чувствует никто, даже партия власти.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. Под вопросом участия в выборах Мурманской областной думы и «Единой России» несколько членов партии судятся за право участвовать в выдвижении кандидатов. Конфликт между бизнес-структурами, желающими формировать избирательный список, продолжается уже третий месяц. Из Мурманска корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Несмотря на заверения руководства Мурманской региональной организации «Единой России» о том, что внутрипартийный конфликт после вмешательства в ситуацию центрального аппарата партии удалось уладить, судебный иск рядовых партийцев к областной партийной верхушке продолжает иметь перспективы. Лишь 5 из 7 истцов согласились отозвать свои претензии к секретарю региональной «Единой России» Валерию Горину, который, по их мнению, узурпировал власть. Главный истец, секретарь Мурманского городского политсовета партии Николай Лехтинов и его коллега из Мончегорска Ирина Онкина продолжают настаивать на своей правоте, хотя и не склонны обвинять своих бывших соратников в ренегатстве.
Третий раз суд переносится, естественно, людям просто это немного уже надоело, и они уже понимают, что все, что можно было сделать, кому только можно было сказать о существующей проблеме в Мурманской области, знают практически все, а и в Москве, и у нас здесь в регионе, и просто люди приняли решение отозвать иски, потому что действительно им это уже надоело.
В жалобе Николая Лехтинова и его соратников оспаривалось летнее решение регионального политсовета «Единой России», которым фиксировалось численность регионального отделения для представительства на партийных конференциях. В результате более 4000 новых членов «Единой России», вступивших в партию после 17 июня, не были включены в единый реестр. Таким образом, новоиспеченные единороссы лишились возможности отправлять своих делегатов на конференции и формировать партийный список на выборах в областной парламент, которые пройдут 11 марта будущего года. Если суд, намеченный на 23 января, отменит данное положение, утверждает Николай Лехтинов, партия накануне мартовских выборов может оказаться вне игры.
России очень плохими, в том числе и возможное снятие с выборов. На 30 декабря запланировано утверждение региональных списков в областную думу. И если 23 числа суд принимает решение в нашу пользу, тогда делегаты на этой конференции и списки, которые он утвердят, могут стать нелегитимными.
Между тем, мурманская политическая площадка, на которой не без труда окапывается «Единая Россия», представлена еще одним влиятельным игроком. Лишь в декабре мэр Мурманска Михаил Савченко окончательно оформил свои отношения с партией власти, но уже сейчас на сторону так называемых городских перетекают все более или менее значительные политические силы региона. По популярности мурманский мэр вряд ли уступает губернатору области Юрию Евдокимову. Это не только удваивает шансы городской команды в двух мандатных округах, но и усиливает позиции единороссов.
Что будет в результате выборов, наверное, никто не знает. Но оставаться в стороне, это было бы неправильно. Поэтому мы решение приняли. Причем не такое вот. Нам без разницы, какие партии создадут, так сказать, парламент. На самом деле разница есть. К сожалению, большинство людей по партийным, так сказать, направлениям говорит, у «Единой России» есть действительно рычаг, по которому можно оценивать результаты ее деятельности. И поэтому надежда остается, и за это мы будем биться.
Вместе с тем, Михаилу Савченко пока удается лавировать между обивающими пороги мэрии политиками самых разных мастей. Отдавая предпочтение «Единой России», тем не менее он подчеркивает, что лично для него партийная принадлежность того или иного кандидата не является главным критерием.
Мы хотим показать горожанам, что есть люди, которые заинтересованы в решении их интересов. Профессиональные люди. Два наших представителя, Александрова Лариса Сергеевна, заместитель председателя горсовета, бывший главный врач детской поликлиники, Веллер Алексей Борисович, руководитель комиссии по социально-экономическому развитию городского совета, люди, которые очень компетентны в вопросах развития города и проблематики города. Эти два человека идут обдуманно, обоснованно, не встречая сопротивления того же областного правительства в этой ситуации и той же «Единой России», членами которой они являются.
Что касается остальных партий, то их предвыборная работа будет зависеть от наполненности партийного кармана. До сих пор не может себя оформить в качестве полноценного игрока региональной отделение партии «Справедливая Россия». Попытка коммунистов усилить свое влияние за счет включения в предвыборный список капитана траулера «Электрон», побег которого из норвежского порта Тромсе год назад взбудоражил мировую общественность Валерия Яранцева, означает всего лишь креативность мышления местных коммунистических лидеров, но вряд ли гарантирует успех. В двусмысленном положении оказалась мурманская ЛДПР, чей руководитель, ныне мэр Кандалакша Александр Вихарев, обвиняется в получении взятки и пребывает в следственном изоляторе. Что касается правого крыла, то пока никак себя не проявляет ни местные СПС не яблоко. Более того, лидер Мурманского союза правых сил Виктор Сайгин неделю назад неожиданно оказался в рядах «Единой России». Местные наблюдатели полагают, что если что-то и сможет пошатнуть пьедестал мурманских единороссов, то лишь внутренние конфликты. С внешней стороны политическая площадка полностью зачищена.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев. В первую тройку партийного списка «Единой России» в Ставропольском крае вошли губернатор края бывший коммунист Александр Черногоров, депутат Государственной Думы России Владимир Катренко и спикер Госдумы края Юрий Гонтарь. А первую тройку списка «Справедливой России» возглавили мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин, генерал-полковник Евгений Балахвитин и директор благотворительного фонда имени мэра Кузьмина Елена Бондаренко. В Ставропольском крае в списках «Единой России» на выборах в законодательное собрание шестикратная чемпионка мира по акробатике Людмила Громова, а в списке «Справедливой России» олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная. Спортсмены, циркачи и акробаты – неотъемлемая часть российской политики, все более обесмысливаемые и напоминающие мыльные шоу. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Черкесске в понедельник была проведена спецоперация. Убит боевик, блокированный в квартире в жилом доме. Безответственный назвал представитель «Газпрома» позицию Белоруссии на переговорах о поставках газа. Минск продолжает настаивать на прежней льготной цене. Туркменская оппозиция намерена выдвинуть единого кандидата на пост президента республики. Об этом объявили на пресс-конференции в Киеве представители оппозиции, экс-председатель Центробанка Туркмении и бывший туркменский посол в Турции. Грузия протестует против открытия в Цхинвали представительства Северной Осетии. В Тбилиси считают это нарушением суверенитета Грузии и международных норм. Парламент Киргизии отклонил предложенные президентом поправки к Конституции, которая была принята в ноябре после массовых выступлений оппозиции в Бишкеке. В Багдаде снова произошел мощный взрыв. Заминированная машина взорвалась в торговом квартале. Убиты 9 человек, 11 ранены. Папа Римский Бенедикт XVI выступил с традиционным рождественским посланием к городу и миру. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт дал добро на ликвидацию 27 военных блокпостов на западном берегу Иордана. Иран продолжит производство обогащенного урана вопреки требованию Совета Безопасности ООН, вновь заявил Махмуд Ахмадинеджад. Представитель властей Испании подтвердил, что известный врач был срочно вызван из Мадрида в Гавану для обследования Фиделя Кастро. В Кабардино-Балкарии в автокатастрофе погибли 13 человек. При столкновении маршрутного такси и грузовой машины взорвался баллон с метаном. В Гальском районе Абхазии взорван автомобиль, погибли 2 милиционера. 23 человека погибли на Филиппинах при пожаре. Трагедия произошла в первый день Рождества в городе Ормок.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Приморском крае вслед за победой «Единой России» на выборах в законодательное собрание последовали громкое убийство, скандалы, аресты чиновников. Но позиции авторитетных столпов местной элиты, губернатора Сергея Даркина и мэра Владивостока Владимира Николаева, остаются незыблемыми. Ситуацию в Приморье анализирует корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Политический год в Приморье начался с события, которое центральная пресса практически не заметила. Впервые в истории края судом был снят с должности молодой, 30 лет, мэр города Дальнегорска Дмитрий Фатьянов за массовый подкуп избирателей в ходе предвыборной кампании и нарушение избирательного законодательства. В мэрах тогда Фатьянов успел проходить лишь 3 месяца. Завершило выборы 2006 года событие, прогремевшее на всю Россию. 19 октября очередью из автомата Калашникова был убит все тот же Дмитрий Фатьянов, несостоявшийся градоначальник и кандидат на пост мэра Дальнегорска. Дальнегорск не самый значимый город Приморья, но 2 эпизода провинциальной политики отражают специфику всей политической жизни края и местных выборов, в которых именно криминальные интересы нередко становятся главным двигателем. Серьезные подвижки в приморской элите начались уже по весне, когда на федеральном уровне обострилась борьба с коррупцией в таможенном ведомстве. Первым в Приморье под удар попал член Совета Федерации по губернаторской линии сенатор Игорь Иванов. Он как раз активно курировал внешнеэкономическую деятельность в крае, дружил с таможней и контролировал потоки импортного товара, которые шли из Приморья в Москву прямиком на секретный склад, которым заинтересовалась Генеральная прокуратура. Так что на фоне столичного таможенного скандала отставку сенатора в крае восприняли с пониманием. Одновременно в Приморье под стражу были взяты начальник дальневосточной таможни Эрнест Бахшицян и его первый заместитель Александр Воробьев. Обоим чиновникам прокуратура края предъявила обвинение по статье 286, часть 1 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий». Оба якобы потворствовали избранным фирмам, пропуская их грузы через границу без положенного таможенного досмотра. В это же время в Приморье сменился и главный федеральный инспектор. Безупречного с точки зрения закона Евгения Авакумьянца сменил Сергей Ломаев. Мало того, что у нового назначенца полпреда Камиля Исхакова в активе одна непогашенная судимость за невыплату зарплаты работникам и пара несостоявшихся ввиду деятельного раскаяния уголовных дел по налогам, так местные журналисты еще откопали скандальный факт. У нового главинспектора оказался поддельным диплом о высшем образовании. Практически одновременно с сенатором Ивановым потерял свой пост и секретарь регионального политсовета «Единой России», он же вице-губернатор Приморского края Юрий Попов. Первым единороссом Приморья стал ректор Дальневосточного университета Владимир Курилов. Это не только облагородило лик партии, но и давало надежду на то, что единороссы выйдут из-под контроля исполнительной власти в лице губернатора края Сергея Дарькина. Список партии власти в Приморье возглавили губернатор Сергей Дарькин, мэр Владивостока Владимир Николаев и командующий Тихоокеанским флотом адмирал Александр Федоров. Победа «Единой России» на выборах была фактически предрешена. Стоимость места в первой десятке партсписка подскочила до 1,5 миллиона долларов. Правда, когда в Генсовете «Единой России» познакомились со списками, то ужаснулись. В кандидатах сплошь приморские олигархи. И, судя по справке, представленной компетентными органами, чуть ли не каждый второй с судимостью, хоть и погашенной. Списки несколько раз переделывали, но и в окончательном варианте среди кандидатов было немало тех, кого в крае чаще зовут по кличкам. Шепелявый, Гребец, Винни-Пух вышли на выборы и победили, получив 48% голосов. Вместе с одномандатниками у единороссов в Приморском парламенте 31 место из 40 возможных. Кроме них в законодательное собрание попали два коммуниста, два члена партии пенсионеров и три сторонника Виктора Черепкова от партии «Свобода и народовластие». И хотя проигравшие жаловались на подкуп избирателей, на врос бюллетеней в пользу «Единой России», ни одна из партий не обратилась в суд за защитой. Уже первое заседание нового краевого собрания показало, какая партия реально правит в Приморье. Формируя руководящий состав парламента, депутаты-единороссы дружно проигнорировали решение своего же политсовета. Основные посты были отданы депутатам из губернаторского списка. Независимого от исполнительной власти парламента у «Единой России» не получилось. Позором партии власти стали прошедшие в октябре выборы мэра города Дальнегорска и убийство одного из кандидатов, члена «Единой России» Дмитрия Фатьянова за 3 дня до второго тура голосования. И как ни пытаются нынче партийцы представить трагедию как политическое убийство, им приходится признавать, Фатьянов не только член «Единой России», но и бывший член группировки авторитета ныне покойного Баула по прозвищу «Последний солдат Баула». Но никого в партии, включая ее лидера Бориса Грызлова, этот факт не смущает. Смущаться поздно. Согласно оперативным данным, добрая половина нынешней приморской элиты была связана с бауловской группировкой. После выборов политические перетряски в Приморье не прекратились. Губернатор Сергей Дарькин отправил в отставку 6 своих заместителей. Утверждает, что это плановая ротация кадров. Местные наблюдатели считают, что все неспроста. За ушедшим на отдых вице-губернатором Валерием Василенко якобы тянется мутный шлейф еще со времен его службы прокурором Приморского края. В те времена он опекал Находкинскую таможню, через которую шел поток контрабанды на Запад. Уход с должности вице-губернатора Бориса Гельцера совпал с коррупционным скандалом в Федеральном фонде медстрахования. В Приморском ФОМСе, который курировал Гельцер, тоже не ангелы служат, и местная пресса не раз писала об их делах. Отставку вице-губернатора Юрия Попова больше связывают с его партийным фиаско. Но люди сведущие ставят вину чиновнику купленный на бюджетные деньги частный алкогольный заводик, которым нынче активно интересуется прокуратура. Ротации с сомнительной подоплекой сотрясают и администрацию Владивостока, где правит единорос мэр Владимир Николаев. В мае вместе с группой товарищей по работе был арестован первый заместитель мэра Алан Будаев. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в особо крупном размере», совершенное группой лиц. Ущерб, нанесенный городу, насчитали более 144 миллионов рублей. Еще одно уголовное дело против начальника Владивостокского агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости. На днях оно передано прокуратурой в суд. Сергей Марданшин обвиняется в мошенничестве. В составе организованной преступной группы он предлагал бизнесменам гарантированную победу на аукционах за мзду. Сейчас приватизацию во Владивостоке взял под личный контроль мэр Владимир Николаев. Однако предприниматели утверждают, лучше не стало. Напротив, цена отката за победу на конкурсе подскочила до 100% стоимости объекта в карман чиновнику. Но господин Николаев ситуацию в городе криминогенной не считает, а от комментариев отказывается.
Есть все расследования, которые идут, и все будет сказано позже.
Партийные взыскания главе Владивостока не грозят. Напротив, в Москве 22 ноября было объявлено о создании партии «Единая Россия» российского клуба мэров. Его возглавит мэр Владивостока Владимир Николаев, которого горожане знают по кличке времен разборок 90-х годов Винни-Пух.
Из Владивостока сообщала Марина Лобода. В Амурской области скандальным увольнением федерального инспектора закончилась борьба за контроль над региональным отделением партии «Единая Россия». Из Благовещенска сообщает Антон Лузгин.
В декабре главный федеральный инспектор по Амурской области Валерий Вощевоз был уволен за банальный прогул. В этой должности он проработал 10 лет. Ни администрация президента, ни полпред на Дальнем Востоке Камиль Исхаков никак не прокомментировали отставку. Между тем, как отмечает местная печать, прогул – это только формальный повод для снятия с должности федерального инспектора. Господин Вощевоз, бывший афганец, которого многие называют в числе основателей Амурского отделения «Единой России», не смог смириться с тем, что наместником партии в Приамурье был назначен Константин Шипунов из Питера. Вялотекущий конфликт афганцев, господствовавших в Амурской ячейке этой партии с питерцем господином Шипуновым, вышел на финишную прямую в сентябре. Именно тогда члены президиума Амурского регионального отделения в открытом письме осудили своего лидера по вызову, а он в ответ обвинил в бунте или заговоре федерального инспектора. Незадолго до отчетно-выборной конференции местных единороссов в начале ноября господина Вощевоза временно отстранили от должности. Ему дали возможность подумать и помириться с партийным начальством. Но он не остановился. Была конференция, на которой господину Шипунову указали на дверь, и федеральный инспектор тогда праздновал победу. Однако через неделю сам расстался со своей должностью. Руководство «Единой России» не простило Вощевозу самоуправство, как и излишнюю инициативу протащить в партию губернатора Амурской области Леонида Короткова, который на выборах в местное законодательное собрание в 2004 году создал свой избирательный блок за развитие Амурской области, что привело тогда в итоге к поражению «Единой России». Разумеется, такие подвиги не забываются, и господин Шипунов неоднократно заявлял, что губернатор, который везде и во всем видит личный интерес, не может быть принят в партию. Между тем, позиции самой «Единой России» в регионе не выглядят убедительными. Последний скандал популярности партии не прибавил.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Благовещенске Антон Лузгин. Партия «Единая Россия» решила рассчитаться с обидчиком. Из Екатеринбурга сообщает Евгения Назарец.
23-летний Алексей Коленов забросал краской щиты «Единой России» во время предвыборной кампании в областную думу в октябре этого года. Спустя 2 месяца он попал за это под суд и теперь обвинен по статье Уголовного кодекса «Умышленное повреждение чужого имущества», которое предусматривает до 5 лет лишения свободы. Но молодой человек был лишен свободы еще до суда. С 4 декабря он находился в следственном изоляторе. Только 22 декабря областной суд принял решение об изменении меры пресечения. Против Алексея Коленова начат политический судебный процесс. Именно так общественность воспринимает попытку привлечь молодого человека за порчу агитационных щитов партии «Единая Россия». Алексей Новоселов, лидер Свердловского отделения движения «Оборона».
В административном кодексе есть статья, которая прямо предполагает порчу агитационных плакатов во время выборов. Вместо этого возбудили уголовное дело, которое предусматривает до 5 лет лишения свободы. Именно против этого мы выступаем. Мы выступаем за переквалификацию дела.
Политики, вне зависимости от партийной принадлежности, сходятся в одном. За порчу агитации карать надо. Но большинство пострадавших от такой предвыборной борьбы сочли бы за счастье, если бы заказчики и исполнители были бы хотя бы найдены, подчеркивает Дмитрий Уткин, лидер Свердловского отделения партии «Жизни».
Во время выборной кампании против Евгения Ройзмана 50 баннеров совершенно непотребного, содержав больше 50, по всему городу висело. Мы обращались в правоохранительные органы, обращались в прокуратуру. Нам пришел ответ, что невозможно установить ни изготовителей, ни людей, которые размещали эти баннеры. Ну да, действительно, человек может понести ответственность за такое право. Нарушение. Но оно абсолютно несоизмеримо с тем, что его лишают свободы. 4 депутатов областной думы написали поручительство, что он не будет никуда скрываться. Невеста, Анна ее зовут, она обратилась в партию «Единая Россия». Поймите, что это не повод для того, чтобы молодому человеку ломать судьбу. Ее просто никто не слушал.
Дмитрий Уткин упомянул депутата Госдумы Евгения Ройзмана. В своем заявлении он, как и многие, призвал лидера свердловских единороссов, губернатора Росселя, быть великодушным и сказать свое веское слово в этом деле. Шанс представился как раз в тот день, когда областной суд рассматривал кассационную жалобу и принял решение об изменении меры пресечения загрязнителю плакатов «Единой России» Алексею Коленову. Эдуард Россель давал 2-часовую пресс-конференцию по итогам 2006 года. Политическому процессу отвел меньше минуты.
Что касается там СИЗО и так далее, вы знаете, я всегда вам говорил, я никогда не вмешиваюсь в деятельность судебную. Все, будем смотреть за этим делом, что там.
На вашей фотографии доктор Гарчин рисовал.
Ну и что? Ну и что?
Что вы сказали,
будет. Я не хочу встречаться, он с судом будет встречаться.
Политолог Сергей Мошкин в связи с делом Алексея Коленова вспомнил историю одного из своих приятелей юности о порче портретов генсека Леонида Брежнева. Разница между вчера и сегодня в том, что нынче инициатива карать недоброжелателей партии власти идет снизу государственной системы, полагает Сергей Мошкин.
Силовые правоохранительные органы, они начинают
чувствовать волю хозяина. Совсем не надо никаких прямых указаний. Настоящий холоп чувствует только по движению брови, но у меня вот ощущение именно такое. Это могло быть совершенно инициировано своими силовиками.
Это медвежья услуга «Единой России». Как это на ее имидже скажется?
Если этот прецедент получит большую широкую огласку, тогда репутационные издержки, безусловно, будут. Если, не дай бог, парня посадят, его можно будет уже просто-напросто называть политическим заключенным. Кстати, в России уже появились политические заключенные. Я имею в виду дело лимоновцев.
Сказал екатеринбургский политолог Сергей Мошкин.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Создание отделений партии «Справедливая Россия» сопровождается в некоторых регионах, например, в Калининграде, громкими скандалами. Но в Кировской области этот процесс взяли под контроль солидные бизнес-структуры. Из Кирова сообщает Екатерина Лушникова.
Родина партия жизни и партия пенсионеров объединили «Справедливую Россию». Возглавил новую партийную структуру генеральный директор компании «Спутник», бывший комсомольский вожак, а до последнего времени лидер кировской партии пенсионеров Игорь Касьянов. Однако объединение трех организаций на базе партии пенсионеров произошло не только по формальному признаку. Этого активно добивался владелец компании «Спутник» Олег Валенчук. Известный предприниматель неофициально контролировал в Кировской области ЛДПР и партию пенсионеров, что позволило ему сколотить оппозиционный блок в Кировской региональном парламенте. И вот новое приобретение Валенчука, кировское отделение «Справедливой России», досталось тоже ему. Проигрыши бывший лидер местного отделения партии «Жизни» Вячеслав Торсунов. Этому харизматичному политику, представителю влиятельной энергетической компании, досталось во второй вертикали власти лишь второе место. С коллективным письмом протеста к центральному руководству «Справедливой России» предлагал обратиться бывший кировский мэр, член партии «Жизни» Василий Киселев, но не был поддержан. Очевидно, жизненцы осознали, что в новой партии с протестами лучше подождать. Ход объединения комментирует руководитель Кировского регионального отделения «Справедливой России» Игорь Касьянов.
Партия пенсионеров имеет фракцию в законодательном собрании. Ни партия Родины, ни партия Жизни таких фракций не имеет и не имеет своих представителей ни в областной, ни в городской думе. Поэтому своим результатом работы мы заслужили такое право здесь. Процесс идет очень хорошо и не зря президиум Центрального совета дал нам добро на проведение конференции в составе первых 8 регионов. Вы знаете, для меня слово «оппозиция», оно вот какое-то такое. Для меня есть понимание. Есть сегодня политика государства. Есть курс, который выбран. Если от него отходить, поворачиваться на 90 градусов или на 180, ничего хорошего не произойдет. То есть тот, кто хочет достичь результата, тот должен выбрать очень четкий путь и идти к цели, не сворачивая.
По мнению кировских коммунистов, реальной целью эсеров является беззастенчивое переманивание на свою сторону левого электората, говорит руководитель кировской организации КПРФ Сергей Мамаев.
Это сегодня, так сказать, тоже кремлевская партия, которая создана в кулуарах Садового кольца. Поэтому, что «Единая Россия», что это, задача ихняя. Именно, что вот оторвать наших сторонников, их запутать.
Однако оторвать голоса у коммунистов будет не так-то просто, считает Сергей Мамаев. КПРФ имеет четкую политическую программу и своих идейных сторонников, голосующих за нее на протяжении многих лет. Ни тем, ни другим «Справедливая Россия» пока похвастаться не может.
Из Кирова сообщала Екатерина Лушникова. А вот как партия «Справедливая Россия» организуется в Ульяновской области, где «Единая Россия» провела эксперимент, создав однородное однопартийное правительство региона. Из Ульяновска сообщает Сергей Гогин.
На учредительную конференцию Ульяновского регионального отделения партии «Справедливая Россия», «Родина, пенсионеры, жизнь», которая состоялась в минувшую субботу, прессу не пустили. Объяснили, что таков регламент. Впрочем, кроме меня, туда никто и не рвался. В перерыве, пока подводили итоги голосования по выборам руководящего состава отделения, я разговаривался со знакомым депутатом Ульяновской городской думы, который присутствовал здесь в качестве приглашенного. На мой вопрос, не собирается ли он примкнуть к новой партии, депутат ответил: «А куда деваться-то?» В этот момент мне почудилось, что запахло нафталином времен КПСС, тем более, что красные знамена стояли тут же. Конференция проходила в музее-мемориале Ленина. Во всяком случае, призрак партии власти бродил где-то рядом.
«Наша цель – приход к власти»,
заявил новоизбранный председатель регионального отделения «Справедливой России», генеральный директор крупной ульяновской компании «Максима Икс» Николай Доронин.
«Мы ставим перед собой амбициозную очень задачу – прийти к власти в Ульяновской области, конечно, для того, чтобы добиться справедливого отношения к человеку труда».
Я заметил Николаю Доронину, что слова про хорошее отношение к людям труда я слышал совсем недавно на конференции «Единой России». Вот что он ответил.
«Единая Россия – это партия власти. Она примазывается к делам правительства, президента, губернатора». Они используют административный ресурс. Нам не нужен ресурс административный. Нам не нужна бюджетная поддержка. Мы будем делать сами реальные дела. Нам некому примазываться.
В Ульяновской области «Единая Россия» не примазывается к правительству, она и есть правительство. В конце октября 5 из 10 региональных министров, которым случилось оказаться беспартийными, дружно пожелали примкнуть к единороссам. Губернаторская пресс-служба отрапортовала, что теперь областное правительство целиком состоит из членов «Единой России». Помощник губернатора Татьяна Сергеева, комментируя прорыв в партийном сознании министров, тогда предположила, что они вступили в партию из уважения к губернатору. Губернатор области Сергей Морозов, он же председатель областного правительства, член «Единой России» и входит в ее региональный политсовет. По словам заместителя руководителя регионального исполкома партии Николая Васина, в Ульяновске единороссам удалось то, чего пока нет в других регионах России.
У нас есть большинство в городской думе, большинство в законодательном собрании. Но до недавнего времени у нас не было большинства в исполнительных органах власти. То есть выстраивается логическая цепочка. Разрабатывает правительство бюджет, вносит на рассмотрение законодательного собрания, законодательное собрание рассматривает, утверждает, то есть вся полнота власти принадлежит одной политической силе. Это очень большая ответственность, и это как бы прообраз будущего страны.
Васин считает, что однопартийное руководство может принести выгоду бюджету области и ее экономике.
В Государственной Думе самая представительная фракция – «Единая Россия». Есть область, где все посты принадлежат «Единой России», партийное правительство. Я думаю, можем мы рассчитывать в определенной степени на благосклонное отношение той фракции к проблемам нашего региона. Я думаю, можно.
Николай Васин политкорректно замечает, что готов видеть в «Справедливой России» достойного соперника своей партии. Тем более, что в условиях нестабильной политической системы, говорит он, население склонно голосовать за новую политическую структуру авансом. Ульяновской «Справедливой России», видимо, льстит роль критика и разрушителя монополии «Единой России». Активист новой политструктуры, редактор молодежной газеты Захар Мисонец в своей статье «Партия народа меняет партию чиновников» перечисляет признаки деградации, которая наступила в области, единолично руководимой «Единой России». Картина нарисована страшная. Разгул преступности, самоубийство детей, смертность вдвое выше рождаемости, спившееся село и так далее. Однако, по мысли автора, губернатор-единоросс Морозов к этим ужасам не причастен. Наоборот, он бьется как рыба об лед, чтобы вывести область из депрессии. И уже есть успехи на всех фронтах. Поэтому правильнее было бы, заключает автор, чтобы Морозов расстался с «Единой Россией» и был вне партии и вне политики. В ответ на это сам Морозов осудил попытки вбить клин между собой и партией и заявил, что не только не собирается дистанцироваться от партии президента, но и намерен активизировать свое участие в ее работе. Лидер ульяновских эсеров Николай Доронин Морозова понимает.
Это позиция государства. Да, сегодня Госдума, там большинство «Единой России». Выйди сегодня губернатор из «Единой России», то какая может быть бюджетная поддержка сверху? Какие будут идти там транши, субсидии?
Конференция «Справедливой России» прошла как по маслу. В руководство выбрали всех, кого рекомендовал Центральный совет. Помощник губернатора Татьяна Сергеева, возглавлявшая до недавнего времени региональное отделение партии «Жизни», рассчитывала, что ее давний соратник Сергей Миронов выдвинет ее на пост руководителя регионального отделения, но ей дали только должность первого зама председателя. Сергеева даже не пришла на первую конференцию своей новой партии. То, что председателем стал Николай Доронин, объяснимо. Он возглавлял Ульяновское отделение партии «Родина». Членов «Родины» в области было в 5 раз больше, чем членов партии «Жизни». «Родина» была активнее. К тому же Доронин – крупный предприниматель. И финансовых проблем у «Справедливой России» в Ульяновске, скорее всего, не будет. Впрочем, один из членов только что избранного регионального совета сказал мне, что ему несколько жаль задорного радикализма «Родины» и что у него уже появилось ощущение, будто он вступил в политическое болото.
Рассказывал Сергей Гогин. В Оренбурге в декабре делили власть в так называемых казачьих организациях, рассказывает Елена Стрельникова.
Началось все в первые дни декабря с казачьих кругов, одного альтернативного, другого официального. Оба посвящались 15-летию возрождения Оренбургского казачества. На первом круге Совет атаманов войска посчитал правильным лишить должности Владимира Глуховского, выбранного в прошлом году и утвержденного президентом Российской Федерации. Главные претензии сводились к постоянному проживанию батьки в Москве и, как следствие, невозможности полноценно руководить развитием казачества, говорит казак Горшков.
Сегодня существует атаманы-атаманчики. Я считаю Владимира Ильича и его команду разрушителями. Ничего он не сделал. Он живет в городе Москве. 7-й год правит нашим войском. Вот за этот год. Ну, раза три, может быть, был и просто так проездом там последний валялся в ногах у начальников, чтобы его оставили в атаманах. Мы его за атамана не считали и не считаем.
Альтернативщики подумали и выбрали своего нового атамана Александра Николаева.
Кто за то, чтобы избрать атаманом Николаева Александра Ивановича, прошу проголосовать.
Люба.
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 Против?
Нет. Единогласно.
В результате возникло двоевластие. Сторонники Глуховского тоже решили провести большой круг, но уже с привлечением представителей власти и духовенства. Главный вопрос, что делать с мятежником Николаевым. Атаман Оренбургского одесского казачьего войска Виктор Каргалов то зачитывал весь послужной список провинившегося, то обиженно называл неуемного казака самовлюбленным человеком. А вывод этого круга был очевиден.
Николаев Александр Иванович заслужит наказание плетьми не менее 10 ударов.
На встрече с журналистами Виктор Каргалов еще раз подчеркнул справедливость исключения Николаева. А милиционеры, пришедшего на брифинг мятежника, под руки вывели из зала.
Меня насильно выгоняют отсюда чиновники, которым сидят здесь и вредят казачеству, народу. Вот вам демократия. Это речь идет об общественной организации Оренбургской казачьей войска.
Николаев возмущался, а Глуховский деловито обосновывал.
Этот человек сделал свое дело в начале возрождения казачества. Он ввел агитационную, пропагандистскую работу. Но, очевидно, эта работа оказалась ему не под силу.
Затем сделал вывод, что на осенне казачество вообще развиваться не может.
Если у нас не будет нефтяных компаний, то, извините, нам будет очень трудно.
Нужны нефтяные скважины.
Из Оренбурга сообщала Елена Стрельникова. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая передача 1 января. С экспертами мы подведем итоги 2006 года. С новым вас политическим годом. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.